440. Сентябрь, 12. Хорошо творить дело мое мыслью, не связанной путами земными. Хорошо, когда мысль, высшая, не окрашена примесью мыслей земных. Мысли земные несут на себе все признаки скоро проходящей природы своей. Они также коротки, как и земные дела, но они силу имеют, окружая сознание, плотной завесой, иногда столь плотной, что мысль высшая отскакивает от этого изолирующего плата, как мяч от стены. Контакт, общение и сотрудничество становятся невозможными. Сосуд, приносимый для наполнения, уже переполнен до краев продуктами перегара земного. Нужность мыслей земных, пока человек на земле, очевидна. Мысли земные нужны, но продумав и выполнив работу и дела, которые жизнь ставит перед каждым человеком и о которых нельзя не думать, нужно научиться тотчас же освобождать от них сознание. Вся беда в том, что за временем, действительно необходимым для земного думания, тянется длинный ненужный хвост мыслей, как облако газа за неисправным автомобилем, отравляя окружающее. Особо прилипчив этот ненужный хвост, когда нужные деловые мысли отравлены мелкими житейскими эмоциями, огорчений, страхов, обид, неприятностей и прочими переживаниями, своими и чужими, и особенно раздражением, получается коричнево-серый мутный клубок, плотной оболочкой окружающий аппарат человеческий. Надо свой мыслительный аппарат привести в полный порядок. Надо делать земные дела, уделяя им должные мысли. Надо думать о земном столько, сколько этого требуют обстоятельства, быстро, отчетливо, сосредоточенно, но не больше. И закончив тотчас же, останавливать поток мыслей, перенося их на другое. Нужно учиться держать сознание свободным и открытым, не загромождая его обрывками ненужных мыслей, а главное – эмоций, ибо эмоции делают мысли неотвязчиво липкими. День может быть прозрачным, чистым, звонким и ясным, или тяжелым, серым и пасмурным, или безнадежно осенне-дождливым, или беспокойно ветреным. Настроение дня – это фон, на котором уявляются дела дневные. При контроле над мыслями воля должна установить сама фон нужный. Когда этим фоном является служение владыке, то и все дела земные данного дня будут окрашены основными оттенками фона, как земля в час восхода солнца лучами его свет, и уже на этом фоне жизнь может разыгрывать свои земные симфонии. Служение будет основой, на которой ткется рисунок дня. Целеустремленность сознания позволит и научит, проходя через жизнь, не обволакиваться тяжелыми, не перегоревшими частицами плотной материи. Материя плотных земных мыслей часто инертна и малоподвижна, и обладает большим весом, тяготея к низу. Сознание, ею облеченное, неизменно тонут в вязкой атмосфере низших слоев. Каждая мысль имеет определенное направление. Мысль о новой одежде, или покупке, или квартире, или книге связана с предметом, которым она занята. И если мысль устремляется только к предметам или делам земным, то и сознание крепко привязывает себя ими к земле. Из плотной сферы земных притяжений будем учиться выходить. Связанные сознания двинуться не могут. Связанность сознания – смерть духа. Потому важно установить моменты, когда сознание от дел земных отрешается полностью и всецело устремляется в мир явлений с делами непосредственного окружения, не связанных. Люди ходят в кино, театры, на прогулки, отдыхают. Необходимы такие же прогулки или полеты, мысли, в сферы надземные. Слишком долго люди привязывали себя к земле, к земле устремляясь, острие устремления мысли ныне должно быть направлено за пределы обычного круга сознания. Учитель намечает объекты устремления, учение открывает широкий горизонт для мыслей, указывается огромное поле для применения ее энергий. Ограниченный обывательско-мутный мир человека разрушается, дабы мир неограниченный мог он увидеть, и рычагом, выводящим сознание из мира ограниченного в мир неограниченный, будет мысль. Анализ каждой мысли точно показывает, чего она стоит, с чем она связана и куда влечет. Уже нельзя отговориться незнанием и непониманием малости, затхлости и тюремности той сферы, в которой живет обычный человек. Учитель хочет освободить сознание от рабства у мыслей низших с помощью мысли высшей. Мысль низшая удушью тяжкого кошмара подобна. Мысль высшая – крылатый вестник свободы духа. Мысль – сила обоюда острая, и тюремщица, и освободительница. Характер ее зависит от направления. И преступник, и подвижник оба пользуются услугами мысли. Страшную силу давних многовековых земных притяжений можно нейтрализовать лишь мыслью. Задача перед человеком – победить притяжение Земли. Лунное наследие он изживает, но это прошлое. Земля – настоящее, и поэтому ее притяжение победить особенно трудно. В стан победителя зовет учитель всех, кто не хочет быть рабом духа. Бесплоден зов для полюбивших оковы свои. Зов обращен к хотящим свободы.
441. Что ничто не минует вас, что дозволено волей учителя. Охрана луча предполагает охрану в пределах условий, необходимых для продвижения. Охрана не только не освобождает от уроков, которые следует выучить, но наоборот способствует их прохождению. В понимание луча входит осознание этого и преклонение самости перед волей учителя. Забота луча не освобождает от нужных испытаний, но способствует тому, что они проходятся быстро и систематически. Сетования и недовольство указывают на неуверенность в силе луча или на нежелание согласиться с решением воли ведущей. Если есть вера в мощь иерархии и заботу учителя, то разве может быть место страхам и беспокойствам? И если они есть, то есть ли вера? И если есть опасения, угрозы испытаний какого-то порядка, то где же преклонение воли своей перед волей ведущей? Следовательно, опасения, страхи и беспокойство, несмотря ни на что, вовне происходящему, недопустимы, безусловно, и требуют полного и неотложного искоренения. Их вред не в том, что они отягощают и омрачают сознание, но в том, что ставят под сомнение мощь иерархии и веру в заботу и силу ведущей руки. «Покойное будьте в вере» – завет учителя ученикам. Спокойствие не только в сдержанности и обуздании себя проявляется, но также в несломимой уверенности в охране незримой луча, которую не может поколебать сама очевидность и все страхи людей окружающих, привыкших бояться всего и всегда, ибо не знают учителя. Спокойная вера в незримую мощь владыки есть достижение известной ступени сознания, и внешние условия будут терзать беспокойствами и утеснениями, и кажущимися несчастьями, пока кристалл сияющей веры в силу учителя не засверкает всеми своими гранями, и смирение воли своей перед волей высшей не станет качеством явным. Мало ли что и как могло бы быть, если бы. Но данное условие жизни в данный момент, при данных обстоятельствах, есть наилучшее для достижения результатов, намеченных учителем. Потому их нужно использовать полностью, явив качество неизбежное. Если учитель говорит «надо пройти», значит «надо пройти», и именно через это. Если он говорит «надо претерпеть», надо претерпеть именно даваемые условия. Утверждаю, все послужит на благо, если уверенность в силе руки ведущей не пошатнется. Казалось бы, разве велик вред от сомнения малого? Но апостол начал тонуть и мог сделаться жертвой стихии, ибо сомнений еще не изжил. Стихии тотчас же раскрывают свою пасть и готовы поглотить отступника от веры, учителю непреложной, непоколебимой и всепобеждающей. Тот, кто хочет быть победителем, всегда должен явить веру в мощь нашу, веру ярую, огненную, победную. Мало ли что может случиться, но Владыка со мною всегда и охранит, дав путь лучший. Так говорит себе ученик, и в силе своей возрастает. Есть малая правда очевидности, и есть правда высшая, незримого мира, не в людской очевидности, но в ней сила огненная, кующая судьбы людей. Слиться с нею значит победно нестись вперед на всех парусах, по гребням волн бурного моря, используя силы обузданных стихий для продвижения. Сознание, слитое с Владыкой, все силы стихий противодействующих на пользу устремлению огненному своему обращает. 442. Сентябрь, 14. Сын мой, если хочешь быть ближе, еще ближе, приложи усилия. Без труда и усилий ничего не дается. Всего можно достичь, но затратив соответствующее количество энергии. Помогу, помогу, но приложите усилия. Энергии, вкладываемые в усилия, магнитны. Помощь идет законно, сочетаясь с силами, предпосланными сознанием навстречу моему лучу. Ухо, воспринимающее звук, пассивно, но эта пассивность активно напряжена, то есть сознание активно сосредоточено для восприятия. Без наличия силы, направленной на восприятие, ухо ничего не услышит. Можно не услышать целый разговор, происходящий рядом, если сознание сосредоточено на чем-то другом. Потому при восприятии оба полюса или оба центра сознания активны, только активность воспринимающего полюса носит пассивный характер. Пассивное устремление, нужное при восприятии, трудно именно двойственной сущностью своею. Если эта активность перейдет в обычную, собственные мысли обычные заполнят сознание, если же она не будет строго ограничена устремлением к учителю, то мысли земные, не весть откуда пришедшие и случайные, обильно вольются в открытый приемник. Вот почему много говорится о рамках, устанавливающих русло для мысли, о чистом экране сознания и прочих необходимых условиях. Медиумы тоже воспринимают, но низшими центрами, открывая себя любому темному, низшему влиянию. Конечно, учитель мог бы оберечь, но приемник обычно столь загрязнен и захватан черными прикасаниями, что очищение его нецелесообразно, ибо не исключает нового захвата и засорения. Потому медиумов раньше держали при храмах лишь до тех пор, пока они не покидали его стен. Но стоило им хотя бы один раз покинуть охраняющие стены, как доступ вторичный запрещался, безусловно. Будучи без охраны и заражен контактом низших слоев, приемник оказывался уже негодным, привлекая темное влияние. Как правило, медиум – это человек, лишенный воли. Чем более она потушена, тем интенсивнее идет восприятие. Воля йога, наоборот, напрягается огненно в момент восприятия, стоя на охране и дозоре незримого провода. И если луч учителя всегда над учеником, то после установления ритма восприятия в определенные часы можно достичь такого состояния сознания, когда воспринимать можно в любой момент, по желанию, если сознание дозволяет. Опыты посылаемых мыслей в любое время дня и ночи будут повторяться чаще и чаще, но не нарушая обычной работы дня или сна. И, наконец, сознание достигнет той высшей плоскости, в которой и пребудет постоянно, не будучи захватываемо потоком мыслей земных, но творя земные дела, не утопая в них мыслью. Отрешение от земного станет постоянным состоянием сознания, и двойственность формулы «быть в мире, но не от мира сего» будет понята и усвоена жизненно. Труден он на первых ступенях, когда берется земное и небесное, но когда равновесие установлено и точка срединного средоточия найдена, сознание без вреда для себя и, не отягощаясь, может направлять свой луч в мир земной или мир высший, по желанию без борьбы. Так снова приходим к условиям равновесия духа, где уравновешивается духовное и материальное, являя аспект двойственного в едином и единство в двойственности. Оба полюса единой вещи приведены в гармонию и открыты для познающего сознания. 443. Не будем печаловаться, проходя через жизнь в условиях тяжких. Через жизнь надо пройти, какова бы она ни была. Легко ли, трудно ли, не все ли равно, если дух знает свое назначение. И в пути бывают переходы и легкие, и трудные, бывают и опасные, ночные, когда опасность подстерегает на каждом шагу. Но надо дойти до цели. Нельзя остановиться ни на круче, ни на краю пропасти, ни на узкой тропинке. Остановку, ночлег и отдых можно сделать в условиях благоприятных, а в пути надо идти, не задерживаясь, ибо срочен путь и желанна далекая цель. Дошедших ждет и кров, и тепло, и уют, и забота. Правда, она не оставляет и в трудном пути, но пройти его надо ногами своими, хотя и в лучах забот. Хотел бы встретить скорее, но есть предел сил человеческих и выносливости, и дойти надо, не надорвав сил. Многие думают идти по пути, устланному цветами, забывая, что на камнях цветы не растут, и бесплоден песок пустыни жизни. Сурово и твердо, зная неизбежность земного пути, устремляется дух закаленный вперед, не останавливаясь и не смущаясь ничем. И через это надо пройти, говорит закаленное сердце, преодолевая очередное задание. Случайно ничто не бывает, и если жизненный узор слагается особым рисунком, то не очередное ли нахождение его цель? Трудность всяких новых условий заключается в том, что их надо ассимилировать, настроить, гармонично преодолеть и подчинить устремленным токам воли, и притом так, чтобы воля определила их тонус. Ведущую роль можно передать случайностям внешних условий, но это не будет решением задачи, ибо воля Архата подчиняет себе хаос и разбросанность внешних воздействий, словом, очередную задачу преодоления каждого нового отрезка пути надо осознать
и, осознав, выйти снова победителем, ни на миг не теряя направления и цели. Учитель любит видеть, как ничто не смущает, непоколебимую силу уверенности духа, который знает свой путь, кто и что может его заступить. Случайные прохожие или сопутники, или временность комбинаций случайных условий, которые завтра исчезнут, как дым, заодно с прохожими. Нет. Путь заповедный не приступит никто и ничто, если осознанно мощь неистребимой, неуничтожаемой сущности человека. Руку даю, проведу невредимо. Дойдем до положенного, я сказал.
444. Сентябрь 15. Пиши, мой друг. Для тех, кто поднимается за тобою по ступеням сокровенного знания, записи эти будут иметь необычайную ценность. Где иначе почерпнут они развернутую сущность многих законов и смогут вкусить от индивидуального плода опытных накоплений? Путь ученичества не нов, но не повторяем, ибо нет на земле двух одинаковых сознаний. Сознания созвучные почерпнут спело от реального опыта жизни. Каждый ученик созвучен с лучом Владыки. Дети мои, от моего луча рожденные, принадлежат к одному тональному ключу. Они и будут насыщаться плодами твоих трудов». В момент кульминации учения ближайшие духи дают ряд своих творений, различающихся по лучам, принадлежащих к одному из лучей спектра ауры ведущего иерарха. Луч Владыки не одноцветен, но имеет 7 основных тонов. Каждый подошедший ответствует на какой-нибудь из лучей преимущественно и лишь развивая тональность, и синтетическое сознание начинает постепенно реагировать на вибрации и других лучей ауры учителя, порождая в себе лучи самоисходящие. Степени и глубина созвучности каждого сознания весьма разнообразны, от едва отвечающего до полнозвучного на то или иное число лучей. По лоре или полное слияние сознаний дает аккорд полнозвучия. Созвучать с сознанием Владыки в какой бы то ни было, даже малой степени, уже будет благом безусловным. И так важно зазвучать. Элементы созвучащие каждый приносит с собой. Именно надо принести хотя бы частицу малую, чтобы установить тон. Ничего не принесший останется глух, слеп и нем к воздействию лучей света. Но зазвучавший может получать, усиливая созвучие, беспредельно. Ибо даже по лоре только ступень к еще более глубокому и совершенному слиянию. Не надо забывать, что, подобно комете, сознание Владыки устремлено вперед к новым нахождениям и высотам. И с ростом и восхождением духа и иерарха могут расти и восходить беспредельно и те, кто следует за ним. Так, утверждение созвучия есть только начало, но начало, не имеющее конца. Степень достигнутого созвучия отражается на ауре и ее цветах. Интенсивность и напряжение ее усиливаются до тех пор, пока не дадут, в свою очередь, лучей явных. Степень лученосной ауры есть достижение архата. Затем уже следует оформление и усиление рожденных лучей. Лученосная аура – символ достигнутого бессмертия, означает такую степень кристаллизации энергии сознания, когда оно становится непрерываемым или лучистым. Луч явления высшей плоскости бытия, не подвергающийся тем переменам форм, то есть смерти, которые царствуют в мире земном, и потому смена тел или оболочек на высшие лучи не влияет. Энергии лучистой ауры оказывают мощное влияние на среду окружающую, вызывая противодействие инертных стихий. Потому борьба с окружающим несовершенством является неизбежным и неизменным уделом лученосца. Не может он потушить свет свой, следовательно, не может избежать воздействия его на сферы земные вокруг, и закон действия и противодействия входит в силу автоматически. Явление это тяжко для сознания, но вырабатывает стойкость ауры, столь необходимую для распускающегося огненного цветка духа. Стойкость также утверждается духом сознательно, как форма уявления вновь рожденных лучей. Мало дать пламени возгореться, его надо утвердить в прочно, спокойно и ровно горящем. Потому все качества духа есть формы уявления зажженных в микрокосме огней. Не может качество уявиться без формы. Огонь, неоформленный, даст лишь туманное расплывчатое мерцание, но не силу, собранную для проявления ее в жизни. Так качество духа есть формы его огней. Чеканная форма оформляет кристалл, зерно и основу огня данного центра. Огненная лаборатория микрокосма в действии. Носители пламени идут через жизнь, насыщая ее искрами света. Частицы их ауры, устремляясь в пространство, оставляют в нем отложения явные, как бы каналы и сферы света оставляют носители камня в темной и плотной атмосфере земной. Хождение учеников владык по лику земли есть прорытие этих светлых каналов. Так утверждается сеть света по самой земле, рукою и ногой человеческой, и над нею, волнами мыслей и света уже хождений не требующих. Сеть двойная и внизу, на земле, и над землею. Ныне надземная сеть с узлами передачи усиливается особо, по возможности охватывая всю планету. Сокровища нашедшие могут порадоваться. Тяжкий подвиг несения света и утверждения его сети есть действие наинужнейшее, ибо для Земли этот процесс ее поддержания является вопросом жизни или смерти планеты. 445 сентябрь, 16. Пиши. Стремительность эволюции предполагает каждое последующее проявление данной формы на новой и высшей шкале. Как бы ни была мала разница с формой предшествующей, новая форма представляет собой накопление опыта формы старой плюс образующееся наслоение жизни текущей. Не надо понимать это явление узко, прилагая его только к человеку или животному. Все формы жизни, начиная с атома, наслаивают этот опыт. Если одноклеточный организм приучается реагировать так или иначе на внешнее воздействие, и если по истечении его жизни быстрота его реакции на них ускорилась на одну миллионную долю секунды, это уже прогресс и накопление определенной способности. Жизнь космоса во времени движется вперед, расширяясь и разворачиваясь. Отложения, приобретаемых в проявлении данного центра жизни свойств того или иного порядка, происходят автоматически, подчиняясь закону. И лишь в случае сознательной эволюции человеческого микрокосма направление ее дух может избирать сам. Накопление впечатлений и реакции на внешнее воздействие идут беспрерывно, причем каждое воздействие оставляет след в виде отложений явных. Только в случае сознательной волевой эволюции возникает вопрос, нужны ли человеку серии данных впечатлений, выбираемых им добровольно, или нет. Человек –
по желанию может пойти в притон, в картинную галерею или на берег моря. Выбор зависит от него, и ряд впечатлений, выбору сопутствующих, будет следствием проявления его свободной воли. Казалось, кармические условия исключают свободу выбора, и их следствие надо исчерпать до конца. Но даже и при кармических расчетах человек все-таки может выбирать и решать, встретить ли ему волну кармы мужественно, стойко и красиво, или распластаться под ударом ее, подобно грязной мокрой тряпке на грязной мусорной улице, то есть вихрями кармы быть пригнутым к земле, потеряв достоинство свое. Значит, свободы выбора человек никогда не лишается. Это его неотъемлемое право. Воля остается свободной всегда, только проявиться она может не в той плоскости, в какой хотел бы проявить ее человек, но выше. Так свободная воля духа у двух распятых на кресте разбойников проявилась различно. Сознание одного она приковала ко тьме, в которой он и остался, другого устремила к свету и открыла врата высшего мира. Оба были бессильны против железных цепей кармы, оба их изменить не могли, но это только на низшей плоскости жизни. Свобода выбора все же осталась за ними, и они проявили ее на плоскости высшей. Следовательно, в любых условиях жизни, даже будучи скованным по рукам и ногам путами кармы, человеку предоставляется свобода выбора и высшее решение. Отнять от человека свободу духа, кроме его самого, никто не может ни при каких условиях. Даже в случае самого жестокого одержания в это скотское состояние привел человека его свободный выбор. Итак, высшее решение является неотъемлемым и возможным всегда, и свободная воля может себя уявить в его принятии. Все сетования на трудность и безвыходность положения несостоятельны. Трудно себе представить положение более безвыходное, чем положение человека, распятого на кресте, и все же и высшее решение, и свобода выбора, и выход из безвыходных кармических условий найден был и сделан был правильно. Правильный путь – основа восхождения, и никто и ничто не может отнять у человека возможности его избрать, никто, кроме самого человека. На низших ступенях можно ошибочно омрачаться кажущейся безвыходностью положения, но прям путь архата, который не знает колебаний, имея всегда перед собой и свободу выбора, и решение высшее. Обыватель может отговориться от зова трудностями и условиями препятствующими, но открыт путь архата и не знает огненный дух состояния безысходности. Не ограничен мир духа и в нем решение. Люди ищут свободы там, где ее быть не может. К свободе духа зовет учитель, единственно неотъемлемой и достижимой. О какой свободе может говорить узник, заключенный в темницу плотного тела со всеми его несовершенствами, болезнями и ограничениями? Только приобщение к пространственной жизни может дать духу свободу. Только в освобождении от низшей материи и власти над телом земным, над телом тонким, над телом ментальным заключается истинная свобода. Только власть над собою свободу дает, только подчинение трех и овладение тремя снимает свинцовую печать с крыльев духа, только высшее решение приводит к желанной свободе. В цепких условиях земных, в оковах плотного мира, нет и не может быть никакой свободы. Но я, победивший мир, говорю об утверждении истинной свободы, об огненной власти духа над тремя низшими оболочками своими и царствами или мирами, им соответствующими. Я утверждаю свободу. Свободу духа и в духе утвердил и утверждаю столбами ступней моих, мне да последует ко мне устремленный.